Нергал корпел над картографией района. «У меня есть идея», — сказал он Койоту. Ночью они отправились к кратеру Николсона, лежащему в 400 километрах к западу. Упавший трос должен был приземлиться как раз там, по крайней мере, на первом своем обороте. Нергал считал, что рядом с ободом кратера будет расселена или проход. Они взобрались на пологий северный склон Николсона и подъехали к разрушенному ободу. Марсоход затормозил. Перед взором Нергала предстало жутковатое зрелище. Черная линия пересекала жерло примерно в 40 километрах от марсохода. Она напоминала артефакт забытой древней расы гигантов.
«Большой человек потерял...» — начал Койот.
«Волос?» — предположил Спенсер.
«Или черную зубную нить», — сказал Арт.
Внутренняя стена кратера была гораздо более крутой, чем склон. Но по ободу велись многочисленные тропы. Им было из чего выбирать. Они без труда спустились по стабилизировавшемуся склону оползня и пересекли дно кратера, следуя изгибу западной внутренней стены. Вскоре они приблизились к тросу лифта. Тот появлялся из углубления, пробитого в ободе кратера, и грациозно опускался на самое дно, как подвесной подземный мост. Марсоход медленно потащился вперед. Там, где трос выходил из обода, он почти на 70 метров поднимался над жерлом, а опускался вниз лишь через километр. Они направили видеокамеры марсохода вверх и с любопытством смотрели на монитор. Но на фоне звезд детали черного цилиндра слились в единое целое. Можно было только гадать, что произошло здесь на самом деле.
«Красиво», — заметил Койот, когда они проехали плавный изгиб эоловых отложений
над второй пробоиной в ободе кратера.
«Накопление тонкого рыхлого материала, принесенного ветром, формируется за счет различных горных пород, в том числе песчаных, морских, дельтовых, аллювиальных, пролювиальных, озерных и флювиоглюционных отражений».
«Будем надеяться, что у нас не будет проблем».
От южного края кратера Николсона они могли просматривать пространство на многие километры вперед, а на полпути к горизонту черная линия обозначала второе падение троса. Разрушения впечатляли. Два овала выбросов шли параллельно друг другу, как своеобразная изгородь. В траншее, образовавшейся при ударе о равнину, самого троса почти не было видно. Когда они подъехали ближе, виляя между громадными валунами, те были выброшены наружу, то увидели, что от самого троса осталась лишь разбитая груда черного щебня. Эта насыпь углерода достигала 3, а иногда и 5 метров в высоту. Ее края оказались очень круты, и взобраться по ним на марсоходе не представлялось возможным. Но дальше, на востоке, в насыпи из обломков виднелась впадина, где они и обнаружили следы метеорита. Он разбил весь кабель и столь яростно разбросал обломки, что образовался новый низкий кратер. То был неупорядоченный хаос. Теперь ни одного более-менее серьезного булыжника не стояло у них на пути, и все приободрились.
«Невероятно!» — хохотнул Койот.
Сакс покачал головой.
«Да и...»
«Фобос», — сказал Нергал, и Сакс кивнул.
«Ты думаешь?»
— воскликнул Спенсер. Сакс пожал плечами, но Спенсер и Койот с энтузиазмом принялись обсуждать такую возможность. Кратер имел овальную форму, что подтверждало гипотезу о низком угле падения. Сама идея о случайном метеоре, попавшем в кабель за 40 лет после крушения лифта, была маловероятной, за исключением одного «но». Если все осколки Фобоса обрушились в экваториальной зоне, то один из них мог запросто ударить в трос. Здесь не было ничего удивительного.
«Это весьма кстати», —
промурлыкал Койот, когда они обсудили свой маршрут через кратер и переправили марсоход на южную сторону. Они припарковались у громадного скального обломка, надели скафандры и пошли на разведку. Повсюду валялись куски брекчиевых пород. Нергал принялся озираться по сторонам. Он уже не понимал, где разрушения, сделанные метеором, а где камни, которые выбросил трос. Но Спенсер неплохо разбирался в этой области и взял несколько образцов. Они, по его словам, были экзотическим углистым хондритом, вероятно, пресловутыми осколками Фобоса. Для полной уверенности, конечно, требовался химический анализ. Когда они вернулись обратно в марсоход, Спенсер занялся образцами. Он осмотрел свои находки под стократным увеличением и с уверенностью заявил, что это настоящие осколки Фобоса.
«Аркадий показывал мне фрагмент Фобоса. Он точно такой же».
Они передавали друг другу тяжелый, обугленный, черный кусок метеорита и качали головами.
«Брикчирование при падении изменило его», — произнес Спенсер и взвесил образец на ладони. «Думаю, его надо назвать фобосит».
«Не самый редкий камешек на Марсе», — подытожил Койот.